Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая і Раман Усцінаў.
Нашыя тэмы.
Што хочуць даказаць левыя сваім удзелам у выбарчых кампаніях?
Многие наши кандидаты, не все далеко, они обладают потенциями, чтобы побеждать сегодняшних властных кандидатов. И это можно добиться только через участие.
Ці стала заснаванне БНР штуршком для беларускіх творцаў.
Па новым адкрытым дакументам Літоўскага дзяржаўнага нацыянальнага архіва я ўбачыў, сколькі было афіш, графікі, маляванак менавіта выпускнікоў і навучэнцаў таварыства беларускай гімназіі і таварыства беларускай школы, як яны тварылі.
Вар'яты ці патрыёты за здаровы лад жыцця, абмяркоўваем марафоны па беларускіх славутасцях.
Марафон Вітовт – это две дистанции – 42 километра и 80 километров, как велосипедные, так и беговые. Крево – очень интересный объект, очень сильно недооцененный, на мой взгляд, объект вот с точки зрения нашей истории и культуры.
Гэта ды інша абмяркуем наперадзе.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ледзь не апошній пра свой намер удзельнічаць у будучых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах заявіла партыя «Справядлівы свет», лідар якой Сергей Калякін на прэзідэнцкіх выбарах 2015 года нават не здолеў сабраць неабходнай для рэгістрацыі яго ў якасці кандыдата ў прэзідэнты 100 тысяч подпісаў.
Ці будзе гэтым разам партыя «Справядлівы свет» выстаўляць свайго кандыдата для ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах? Чаму «Справядлівы свет» не ўступае ў кааліцыі з калегамі па дэмакратычным лагеры?
На гэта і ды іншыя пытанні адказвае старшыня партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін. Размаўляе з палітыкам Змітер Лукашук.
Добрый день, господар Сергей.
Добрый день.
Господар Сергей, ну давайте с самого початку. Так вот, уже все заявили, уже навод там кто-то сказал, я вот буду кандидатом у президенты, а вы только зараз.
Я не знаю, почему так было воспринято мой ответ журналистам, который я в воскресенье, сказал, что партия будет участвовать в кампаниях и президентских, и парламентских. На мой взгляд, здесь ничего нового нет. Наша партия во всех практически кампаниях всегда участвовала. Какой будет формат, нам пока непонятен, как и никому сегодня ни внутри Белоруссии, ни снаружи непонятно, когда все-таки и какие выборы в Беларуси будет. А понятно, что мы будем использовать эту кампанию как политическую кампанию, если не изменится ничего в порядке проведения, для того, чтобы донести до людей наше видение, как должна развиваться Беларусь, как можно улучшить жизнь людей, как нам улучшить наши позиции, в том числе в международном сообществе. И хотим, конечно, чтобы люди за наши идеи, за наших людей проголосовали. К сожалению, сегодня это не конвертируется в итоге протоколов избирательных комиссий.
Калі мы уже заговорили про то, с чем вы пойдете до людей, неважно под час якой кампании и калі яна будзе, але актуальные, надзённые темы, важные сёння будуць даноситься. Вот, да прыкладу, зараз вельмі важная актуальная тема будучыні незалежнасці і суверэнітэта нашай краіны, маўляў, вот эта вот інтэграцыя, паглыбленне яе з Расіяй. Ваша пазіцыя на гэты конт?
Наша пазіцыя очень простая. Во-первых, я считаю, что эта власть сама раздула эту тему, которая не существует сегодня. Россия угрожает нашему суверенитету ровно столько, сколько она угрожала 20 лет назад, даже меньше. Вот у нас есть другая угроза, это неэффективная экономика, мы не самодостаточны, мы живем в долг, и если мы будем в таком же духе продолжать, то мы будем зависимы от всех, кто нас кредитует, в том числе от России, которая тоже является основным нашим кредитором.
Вернемся до выборов. Вы сказали, что формат удзелу будет залежать от того, какие выборы будут призначены первыми. Какая розница?
Если мы ведем президентскую кампанию, она технологически просто совсем другая. Это один округ, это одна команда, это одна программа. Если это парламентские выборы, то у нас будет как минимум там 70 кандидатов в депутаты по разным округам. И округ, к примеру, там в Лельчицах, и округ в Минске. Там разные должны быть месседжи людям, там разные есть проблемы, и мы должны на них по-разному отвечать.
Шмат разваг про то, что ведаючи, что выборов нема, и политические партии все одно берут удел в выборах, яны таким чином, играют на руку уладе, скажем так, просто. Ваша позиция в этом аргументе. Будете вы играть на руку уладе своим уделом?
Мы никогда не играли. Вообще, вот власть очень бы хотела, чтобы на выборы не ходили ее, его противники. Тогда не надо ничего фальсифицировать. Приходят только твои сторонники, делай открытый подсчет голосов, показывай, что победил. А еще лучше, чтобы не было партнеров с оппозиционных партий. Тогда только кандидаты от власти идут. Зачем фальсифицировать? Все честно, все открыто. Вот это игра на руку власти. Когда мы идем на выборы, не только наша партия, другие оппозиционные партии, вообще независимые кандидаты, вы смотрите, что происходит. Как правило, очень сильное давление власти оказывает, чтобы они не шли. Почему власть реагирует, чтобы они не шли? Значит, это власти невыгодно, значит, это все-таки не игра на власть. Многие наши кандидаты, не все далеко, они обладают потенциями, чтобы побеждать сегодняшних властных кандидатов. И тут, для того, чтобы победить, надо загонять людей на досрочное голосование, надо манипулировать этим досрочным голосованием, надо не допускать наблюдателей, надо вести закрытый подсчет голосов, чтобы объявить результаты, которые нужны власти, а не так, как проголосовали люди. И это можно добиться только через участие.
Выборы 2015 года, тогда вы один с политиков, коли собрали пресс-конференцию и широ всем сказали, мы не собрали необходимую колькость голосов, навод подаваться и там, а тем больше под, ксерокопии некие подкладать мы не собираемся, тому сумленно сыходим. Зараз, откуль упэўненасць, что зараз атрымается собрать? Ці нема такой упэўненасці?
Ее никогда нет. Это же, поймите, для того, чтобы собрать 100 тысяч голосов в наших условиях, это надо, такая приличная команда. Да вообще в нашей стране, даже если б не было давления, это довольно сложно. Потому что многие люди, они очень даже и побаиваются давать голоса за альтернативного кандидата. Мало ли что будет.
Ці не лепш было б паспрабаваць адзінага кандидата?
Если бы в Беларуси были выборы сегодня, и мы понимали, что будет честный подсчет голосов, возможно, эта точка зрения имела бы смысл. В условиях, когда не считают голоса, единый кандидат, как правило, это компромисс. То есть он идет к людям с программой, которая устраивает всех, кто поддерживает этого единого кандидата. А у нас все разные силы. Поэтому в нынешних условиях я не вижу аргументов за тем, что вот пойдет один кандидат.
Старшыня партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін каментаваў на нашых хвалях удзел левых у выбарчых кампаніях.
А мы пасля музычнай паўзы звернемся да тэмы цэнтралізаванага тэставання і новай сістэмы падліку балаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Централізаванае тэставанне ў Беларусі сёлета стартуе 11 чэрвеня. Міністэрства адукацыі ўжо зацвердзіла яго графік.
Вядома, што сёлета ўведзеная новая сістэма падліку балаў. Нібыта, калі ўпісаць, напрыклад, адказы на ўздагад, то можна атрымаць па фізіцы да 50 балаў са 100. Пра апошні ноу-хау ЦТ распавядае Марыя Вайтовіч.
У гэтым годзе паступіць у беларускія ВНУ можна будзе метадам тыку, калі не зменіцца сістэма ацэнкі вынікаў ЦТ. Пра гэта заяўляе дырэктар рэпетытарскага цэнтра 100 балаў Яўген Левянт. Спецыяліст прайшоў дыстанцыйнае тэставанне па фізіцы на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў і атрымаў ашаламляльны вынік.
Заходзім на сайт РІКВУ. Открываем тест по физике, убиваем сюда у отказа частки А отказ 2, а у частки Б наогул отказа не пишем, и отрымливаем 51 балл.
У гэтым годзе школьнікі праходзяць трэці этап тэставання ў сакавіку-красавіку. Сістэма ацэньвання на ім прымяняецца такая ж, як на ЦТ. А гэта значыць, што атрымаць метадам тыку прахадны бал і нават больш нескладана, тлумачыць Левянт. Па словах Яўгена Левянта, аналагічныя балы можна натыркаць і ў тэставанні па матэматыцы. Больш за тое, падпішчыца рэпетытара Людміла Разанцева прайшла дзеля жарту тэставанне па кітайскай мове.
У Біла другі варыянт адказу ў частцы А і ў частцы Б паставіла адказ 2 ва ўсіх заданнях. Вынік 48 балаў. Можа, ў лінгвістычны падаць дакументы? Я раз'юшаная тым, як Міністэрства адукацыі новай сістэмы ацэньвання абясцэньвае, чытае, знішчае адукацыю. Маўчаць нельга. Людзі, апомніцеся.
Гаворка ідзе пра новыя правілы ацэнкі цэнтралізаванага тэставання. Па словах Яўгена Левянта, былы дырэктар РІКВУ Мікалай Фяцькоў, пасля 10 гадоў пошукаў усё ж знайшоў тую мадэль ЦТ, пры якой балы налічваліся ў адпаведнасці з ведамі вучняў. Раней наўгад наторкаць больш, чым на 10 балаў са 100 было нельга. Цяпер жа экзаменацыйнае тэставанне для абітурыентаў ператвараецца ў латарэю, а для выкладчыкаў – у галаўны бой. Кремль. Ситуацию комментует доцент кафедры высшей математики БДУИР Жанна Шарняк.
Стобальники с каждым новым годом не такие уже стобальники, как были в предыдущем году. А в этом году мои стобальники, они вовсе получают оценки 5 и 6. То есть шестерку они получают с большим натягом. Что говорит о том, что, по-видимому, это люди, которых натаскали на конкретные типы задач, оценили 100 баллами, а они творчески работать не умеют.
Выкладчица рассказывает про одного своего студента. Он набрал 92 балла на ЦТ, а у ВНУ не дотягивал до высокого уровня. Праз некий час хлопец щиро признался, что математика заўсёды давалася ему тяжко. Студент потлумачил, что уступная ЦТ повторяє третье репетиційне. Он вивчив его на память, отсюль и отзнака. Жанна Шарняк каже, что теперь будет просто катастрофа. По ее словах, проблема в том, что новая система подстриже всех под один грабенец.
Мы их не будем различать, они все будут одинаково серыми. А те, которые будут выдаваться из этого количества, то есть люди, которые одну не решают, две не решают, фактически они получают, я проанализировала эту статистику, 88 баллов. 90 баллов, люди, не решившие всего две задачи.
На ее думку, систему оценки ЦТ меняют специально, как показать значность средней эдукации.
Я считаю, что это кошмар, что это удар по лучшим нашим выпускникам, по талантливым людям, которые стремятся стянуть вот к этой к общей середине по возможности, ну и сделать таким же, как все. И они будут с трудом поступать на бюджетные места.
Кандидат физико-математичних наук, доцент, былый выкладчик БНТУ Алексей Иванов, солидарный Жанной Шарняк. Он обурены тем, что теперь поступить в университет можно, поставивши наугад крыжики.
По физике с математикой вы можете с большой вероятностью, поставив наугад крыжики, ничего не зная в программе школьной, поступить в университет. Во многих белорусских вузах всегда присутствуют факультеты или специальности, на которых есть недобор даже на бюджетные места.
Алексей Иванов лечит, что теперь у ВНУ будет еще больше студентов, которые поступили в университет неведомо на вошта, а это подрывает научный процесс.
Поэтому с этими ребятами очень тяжело работать, они тормозят движение и других студентов тоже. Мы, естественно, вынуждены на них отвлекаться. Более того, в каком-то смысле это, повторюсь, это потерянное их время и мои ресурсы, деньги государства.
По словам доцента, есть навученцы, якія максимум, что устане зрабіць, вывучыць азначэнне и магчыма вывести некие формулы. При гэтым применить их на практыцы яны не могуць. Яны займаюць нечыя месцы, але гэта толькі вяршыня айсберга. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
А тем часом установлены минимальный порог баллов на централизованном тестовании 2019 года.
По белорусской и русской мовах незадовольняющими будут признаны отзнаки от 0 до 9 баллов, а для специальностей филологичного профиля от 0 до 24 баллов. До речи, летось минимальный порог баллов на централизованном тестовании был таким же.
Евразум. Живи у ритме Европы.
25 сакавіка 1918 года абвесцілі аб стварэнні незалежнай беларускай народнай рэспублікі. БНР праіснавала нядоўга, але за тыя некалькі гадоў існавання ў краіне было зроблена шмат для развіцця беларускай мовы і культуры.
Як падзеі 1918 года паўплывалі на далейшае развіццё беларускай культуры, які след у творчасці айчынных мастакоў і пісьменнікаў пакінулі гады існавання БНР. На гэтае да іншае пытанне адказвае мастак Алесь Пушкін, з якім размаўляе Змітер Лукашук.
Добры дзень, Алесь.
Прывітанне, сябры.
Асабіста для вас 25 сакавіка. Што азначае? Як для чалавека з аднаго боку, а з другога боку, от як для мастака?
Гэта шчаслівая пара майго юнацтва. Мне 23 гады. 1989 год. Я студэнт 4-го курса Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. І калі я паездзіў па Вільні, калі я з'їздзіў на выставы ў Москву, ў Петербург, я ўбачыў, што пачалася там вельмі такая цікавая пара, як такі сац-арт, творчасць такая. І я студэнтам ўжо тады задумаў зрабіць 12 так плакатаў першых, беларускае дэкларатыўнага мастацтва сацарт, прысвечаны вось 71-му годкам Беларускай Народнай Рэспублікі і вырушыць з імі ад свайго тэатральна-мастацкага інстытута да плошчы Леніна тагачаснай, каб падножжу гэтага стода ўскласці гэтыя першыя творы беларускага сацарта, дэкларатыўнага мастацтва. 120 студэнтаў рынулі за мной на праспект тагачасны ленінскі. Гэта было трохі лапідарна, але шчаслівы момант такого свабоднага часу, што я за гэта нават і малы тэрмін лічы атрымаў. Гэта 2 года умоўна, тады суд быў, але арыштавана было 36 чалавек. І вот першыню вось гэтае вось новае неба над новай краінай, рэальная такая перабудова, галоснасць увайшло ў маё жыццё. З тых пор для мяне тэма БНР і новай Беларусі, вось гэтай нашай дзяржаўнасці, якая пачалася ў 18 годзе мінулага стагоддзя, стала адной з такіх стрыжнявых тэмаў маёй творчасці.
Вы даведаліся, што ад Ластоўскага, з твораў Ластоўскага, што была такая БНР, што быў бел-чырвона-белы сцяг, а ўвогуле потым пра тое, ці, калі ўжо самі вырашылі, што вот я буду мастаком, калі ўзнікла, ну, калі ўзнікла, канешне, цікавасць, а вот што ў тыя часы рабілі беларускія мастакі, вот што яны малявалі, як вот з'яўленне незалежнай краіны, рэспублікі адбілася на іх творчасці.
Па новым адкрытым дакументам Літоўскага дзяржаўнага нацыянальнага архіва я ўбачыў, сколькі было афіш, графікі, маляванак менавіта выпускнікоў і навучэнцаў таварыства беларускай вот гімназіі, ну, беларускай гімназіі ў Вільні і таварыства беларускай школы, як яны тварылі. Ну і вось не так даўно прачытаў дзённікі Эзэпа Драздовіча, як ён і ў Беластоку працаваў. Я зразумеў, што творчасць БНР падштурхнула творчасць вельмі нешматлікіх мастакоў. Вельмі. І дагэтуль гэта так і ёсць. Паглядзіце, колькі ў нас і акадэміі мастацтва выпускнікоў, а людзей з выразна такім contemporary art, сучасным выразнікам такой палітычнага патэкста, мы можам ведаць толькі некалькі.
Ну, гэта вы зараз пра сённяшні дзень кажаце. Так. А вот ўсё ж такі мне цікава вот той час, вот 18-ты, 19-ты, там вот 20-тыя гады, наколькі вот тэма незалежнасці была актуальная ў творцаў.
Так, Філіповіч. Вось давайте успомнім гэтых такіх сезаністаў, маладых мастакоў, которые тады пачыналі, гэта выпускнікі Віцебскага мастацкага вучылішча. Это вось па сутнасці і адразу Філіповіч. Яго такія свядомыя, выдатныя, і бітва на Нямізі, такая мадэрнісцкая карціна, і ўсё, кранання гісторыі. Ну і на ўскідку яшчэ прыходзіць, канешна, вось Ахола Вало яшчэ такі, Шчымінскі, вось такія мастакі, которые новага мастацтва паднялі сцяг.
Яны нейкае новае слова на той момант у мастацтве сказалі?
Так, яны сказалі сваё новае слова і асабліва ў новай форме. Справды, паглядзіце, як яны па-новаму пачалі пісаць. Філіповіч, і Шчымінскі, і ось я не адношу сюды Віцебскую школу Малевіча Шагала і Уновіс, бо яны так былі больш прыхільнікі левай ідэі, вот і інтэрнацыянальнай бальшавізму, вось гэта Татлін і Малевіч, вот гэты антаганізм Татліна і Малевіча, всё-такі меў акрэсленне, што выспіванне гэтай новай рэвалюцыі, новага чалавека, новага строя і апіванне яго ў новай мастацкай форме. Вось гэта шчасце, што яны ў нас у Віцебскі дзейнічалі, але адносіны да наша нацыянальнай сапраўднага БНР не маюць абсалютна ніякага.
Спадар Алесь, вот вы сказалі, што на тыя часы мастакі не пранікліся, ну, я маю на ўвазі там 18-19 гады мінулага стагоддзя, не пранікліся вот самой ідэяй, можа быць, незалежнай Беларусі. У той жа час, вот я гляжу, скажам, літаратары, яны там пранікліся. А чаму вот мастакі так тармазнулі?
Мастакі рэч сама ў сабе. Мастак не залежыць, ён жыве ў вежы сацнанёвай косці. І калі спадар Казімір Севярынівіч Малевіч рабіў сваё стваранніку новага мастацтва, ён жа ж па сутнасці тварыў на века і як ў вежы сацнанёвай косці, як ідэю гэтай супраматыз зрабіў, так? Шагал жа таксама рабіў лірычныя, чыста асабістыя працы, звязаныя з каханнем, з Віцебскім. Ну і вядома ж, калі папытаўся зрабіць Леніна, вот белая яго работа, Леніна, на які як паец ходзіць на руках, як блазин, так, то потом это и предвосхитил дальнейший Голокост, и вот этот вот червоный террор, вот чудовная, вот величезная белая его работа, вот там он один и працей своей предвосхитил, как бы, будущие катаклизмы. Вот, яны, мастаки этих часов, 18, 19, 20-х годов, яны все-таки, бачивши такой новый злом, новую революционную ситуацию, новую побудову такой державы, улады, пытались ее опять и поза национальным, интернационалисты, назовем их так. А літаратары, узвыше маладняк, яны ж наадварот все шукалі сваё, нават апіванне свайго, стварэнне новых словаў, праўда, як і ў Чэхіі будзіцелі, гэта ж Владзімір Дубоўка, якія словы ствараў. Вось мова літаратурнае развіццё, так, яе Трашкевіча, вот потом же ж вось это унармаванне мовы. Гэта быў вельмі цудоўны працэс, который меў пад сабой вялікую нацыянальную глебу.
Напярэдадні 101-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР культурны ўплыў Беларускай Народнай Рэспублікі на развіццё культуры мы абмяркоўваем з мастаком Алесем Пушкіным.
Мы працягнем размову з мастаком пра сучасныя перформансы і сёлетняе святкаванне Дня волі пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вертаемся ў студыю да размовы пра Дзень волі з мастаком Алесем Пушкіным.
Сёлета Дзень волі будзе азначацца буйнымі мерапрыемствамі ў Гродні 23 сакавіка ў Калужскім парку ад 13 і ў Мінску 24 сакавіка ў Кіеўскім скверы таксама ад 13. Абодва мерапрыемствы дазволеныя.
А як мастак збіраецца адзначаць Дзень волі і што думае пра сёлетняе рашэнне некаторых арганізатараў Дня волі ў сталіцы паехаць у Гродна? Размову з мастаком працягне Зміцер Лукашук.
Я нагадаю, што вёска Бобр – гэта тое месца, дзе зараз жыве, творыць і вытварае розныя цуды. Вось наш сённяшні гость.
Правінцыяльны мастачок, вясковы, Пушкін, паміж пушчу ў балот беларускай зямлі.
Дарэчы, а як мясцовыя улады, назовём іх так, ставяцца да вот вашых гэтых перформансаў?
Унікальная рэч. Я ж мастак, сябра афіцыйны, я вот сёння горды рэпрэзентаваць Віцебскую абласную арганізацыю Беларуская саюза мастаку. Гэта мяне і ратуе, бо калі я вынашу, як я раблю любы пікет, любую вось такую арт-контэмпры, які-то экшн, да, я вынашу эцюднік, ставлю нескончаную апошнюю працу і пачынаю пісаць. Потым сябры мае дапамагаюць прыносіць стойкі і выставляюць яшчэ карціны. Потым мы ў апошнюю чаргу чапляем бел-чырвона-белыя сцягі, ну і тут прыязджаюць міліцыя, выбігаюць старшыня сельсавета і кажа, ну што гэта такое, што я гру? Ну натхненне, пленэр, вольнасці. Ну, яна гаворыць, ну а флаг зачым? Белакрасны, гру, ну як жа, з натуры. Знаеце, мастакі ж пішуць натюрморты, яны ж раз ставяць бутэльку і рыбу і малююць, так?
Спадар Алесь, паставілі вы этюднік, малюеце карціну
свабоды.
Бел, чырвона-белы сцяг, прыязджае міліцыя, прыбягае ўвесь потны, спалоханы старшыня. І як атрымліваецца ўсё ж такі адкруціцца, адбрыкацца, ці заканчваецца ўсё гэта кутузкай, там, варанком?
Один раз только скончилась кутузка, когда я выставил 8 шпаковню, и европейский стяг, и бел-червоно-белый. И тому милиционер, начальник криминального вышуку, сказал Рабович, подполковник, «Кольки будешь стоять?» Я кажу, «Як мальчиш, кибальчиш, нам бы день простоять, до ночи продержаться». Он говорит, «Не, сворачивайся». Я говорю, «Не, ну тогда будем бодаться». Ну и навалились, и затягнули меня у посторонок, и потом суд был, дали 400 доляров штрафу. Ну, теперь пиролику. Один раз был он. А так, звычайно, мастак мае натхненне, мае билет сябра Союза мастаков Витебской областной организации. И он пишет твор. Для чего? Каб больш людзей пабачыла, што мы жывыя, што Беларуская Народная Рэспубліка – это творчы праект.
Дарэчы, вот мне цікава ваше меркаванне. Зараз вялікія спрэчкі, там ледзь не да лаянкі даходзіць, калі кажуць, што гэта мы тут хацелі, каб вы нам зрабілі ў Мінску, як у мінулым годзе, а вы тут вам нешта там не так сказалі, вы завярнуліся і паехалі ў Горадню. Вот як вы ставіце да таго, да ўсёй гэтай сітуацыі?
Прэмірэнча, сябры, у гэты дзень Чем больше акций, тем лепей. Так, люди ахвировали грошки, и зараз это основное питание, чему не робится эта акция в Минске. Не, як можем, зробим у Минску, як можем, зробим у Мазыры, у Витебску, у Городни, у Гомелі, правда? Тому примиренчая моя позиция. Ну что ж, в этом году так склались обставины. Я за то, как мы сходили и на ассамблею 23-е, запрошенную у Викторию, так, и 24-го, кто может из Минску спокойно с семьями сходить на дозволенный митинг у Киевский сквер, а кто богатейший может заправить машину, да, саправды, съездить у Гродно, да там больше будет культурная такая и мастацкая, бо у Киевском сквере, напомню, будет больше политики. Вольность, это мы, вы повинны, и мы, и вы выдавить себе раба, перестать бояться, не бойтесь, сябры. И кохание, это весна и свято первых промнил солнца, нового неба над новой краиной.
Гэта была размова з мастаком Алесем Пушкіным, а пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў працягнем абмяркоўваць крэатыўнае ушанаванне гісторыі. Абмяркуем марафоны па беларускіх славутасцях.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
14 красавіка ад сцен Крэўскага замка стартуе ультра-трэйл і веламарафон «Вітаўт». Іх удзельнікі прабягуць 42 кіламетры ці праедуць 80 кіламетраў на роварах сярод гістарычных славутасцяў і сучасных ветрагенератараў. Марафоны ім збіраюць сотні спартоўцаў. Вар'яты яны ці зожнікі-патрыёты.
Гэтую тэму абмяркуем з Міхаілам Сідаруком з Федэрацыі прыгодніцкіх гонак. Размаўляе з нашым госцем Павел Свярдлоў.
Вітанне, Міхаіл.
Вітанне.
Михаил кіруе Федэрацыі прыгодніцкіх гонак, якая гэтыя марафоны і арганізоўвае. Наколькі у вас папулярны рух?
В течение года мы проводзім больше 10 различных мероприятий, и они разного масштаба. От где-то 200-250 человек до самого большого нашего марафона – это 1200 человек.
А как это отбывается? Это нагадываем больше, ну, вот такие спаборництвы, как часом мы уже бачим и на улицах Минска, да, вот такие массовые забеги. А ці гэта, ну я не ведаю, больш нагадвае савецкі турслёт такі з гітарамі, з вогнішчамі, там з песнямі.
Нет, это как раз скорее забеги. Есть у нас несколько мероприятий, которые мы как раз делаем немножко в другом ключе, чтобы можно было приехать как на пикник, что ли, там. У нас есть с 6 на 7 июля забег «Ночной купали». И вот там мы ищем площадку какого-нибудь кемпинга, где можно вот кроме того, чтобы пробежаться, еще остаться, пообщаться. Этого тоже не хватает как участникам. Им всем интересно. Они знакомятся на дистанции. Им интересно продолжение.
14-го красовика от стен Крэўскага замка стартуя ультра-трейл и веломарафон «Вітаўт». Что это будет? Кольки треба будет пробегчи ці проехать? Что там побачить удельники?
Марафон «Вітаўт» – это две дистанции. 42 километра и 80 километров. Как велосипедные, так и беговые. Параллельно с этим стартом у нас проходит более маленький старт, серия «Жук Трейл». Это забеги на короткие дистанции 5, 10 и 21 километр. Что касается «Вітаўта», то идея у нас витала достаточно давно. Во-первых, Крева – очень интересный объект и очень сильно недооцененный, на мой взгляд, объект вот с точки зрения нашей истории и культуры. В Крево есть что потрогать, вот прямо вот коснуться истории, причем это замок, который стоит в болоте, вот, то есть она просто стоит фактически в болоте, все холмы, наоборот, вокруг, что удивительно, и это очень сильно впечатляет, кстати, европейцев, потому что они привыкли о том, что замки стоят замок на холме там, повыше, здесь да, стоит замок в болоте. Так. Второй момент для нас – это природа. Очень красивая природа с холмами, с перелесками, она освоена, но там нету, как, например, в районе там Несвежа или там восточнее Минска, крупных комплексов, там ферм и всего прочего. Оно сохранило какую-то вот эту вот часть, не знаю, 19-го, начала 20-го веков с маленькими деревнями, с хуторами, что для нас как бы следствием плюс большое количество маленьких дорог, которые остались не асфальтированные, которые нам очень-очень хорошо подходят. Крево. Мы там стартуем, мы там финишируем. Но кроме этого оказалось при детальном каком-то осмотрении, что много других более маленьких, но не менее интересных мест. Например, недалеко находится Новоспасск. Это на данный момент очень маленькая деревня, но где стоит огромный, колоссальный разрушенный костел на холме, разрушенный в Первую мировую войну. Он раз 15 переходил из рук в руки, потому что вот долина внизу, долина речки, это была линия
это
фронта.
Стратегичная высота.
Это просто линия, там была тримать. Просто линия фронта. Вот, он очень впечатляющий просто за счет своего месторасположения. А совсем недалеко находится высшая точка Ашмянской возвышенности, гора Мелидовская, и там были в 19 веке кирпичные заводы, кирпичные карьеры, про которых нет вообще никакой информации. Мы эту информацию из того, что мы увидели из местных жителей, потихоньку вытянули, потому что даже вот во всей литературе, которую мы искали, нету никакого упоминания про это.
Я чую эту информацию першиню зараз от Михаила.
Рядышком находится Лоск, это типография Симона Будного. Лоский замок, разрушенный в Северную войну. И вот таких мест по дистанции много, начиная там вот от городищ каменного века до городищ Полоцкого княжества, до там валунов, про которые говорят, что это один из Борисовых камней, просто отколотый, стертый и так далее. То есть очень многоградная и история, и плюс природа, которой у нас мало. Это холмы, но не покрытые лесом, с видами вот. Такое чувство, что иногда заезжаешь наверх холма, и ты вот на горизонте увидишь замок Гедемина в Вильнюсе, потому что, кажется, что видимость на 50 километров.
Михаил Сидорук с Федерации прыгодницких гонок распавел нам про ультра-трейл и веломарафон «Витаут», которые уже не в забаве стартуют от стен Крэвского замка.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-бизу» и я, Михай Сильин. Гитарист Ленинграда подтвердил информацию про распад гурта. Дмитрий Гулушкин заявил, что музыки сапраўды едут в развитальный тур, после чего спыняют свое існаванне как коллектив. Коментар музыканта вышел вслед за постом Шнурова у Инстаграм. Про решение дать апошние концерты он поведомил у вершаванной форме, выкористовывающей нецензурную лексику. Он поведомил, что стомился и больше не башит сенсу протягивать деятельность коллективу. Однако в записи Шнуров признается, что махчима, коли-небудь, снова сбере Ленинград, але это будет не хутка. У межах стадионного тура, який оказался развитальным, великий концерт Ленинграда пройдет и у Минску. 5 красавіка Шнур і яго групоўка выступяць на Мінск-арэне. Апошні канцэрт тура адбудзецца 12 кастрычніка ў Санкт-Петербургу. 25-й фільм пра Джеймса Бонда атрымаў назву «Зацьменне» ў арыгінале «Эклипс». Пра гэта паведамляе выданне «Комік Бук». Нагадаем, што папярэднія эпізоды «Бандыяны», у якіх галоўную ролю выканаў брытанскі акцёр Дэніел Крейг, называліся «Спектр» і «Скайфол». Таму «Зацьменне» цалкам адпавядае духу і стылістыцы новага этапу развіцця знакамітай франшызы. Здымкі павінны стартаваць ужо вясной гэтага году, а карціна заяўлена ў пракат 8 красавіка 2020-го. Роля галоўнага антаганіста дасталася лаўрэату прэміі Амерыканскай кінаакадэміі Рамі Маліку. Пастаноўшчыкам прызнаны Кэры Факунага, стваральнік папулярнага дэтэктыўнага серыяла «Сапраўдны дэтэктыў». 25-й эпізод стане апошнім, у якім ролю агента 007 выканае Дэніел Крейг. Хто стане яго пераемнікам, пакуль невядома. Арганізатары музычнага фэсту «Року за баброў», які пройдзе 3 жніўня на аэрадроме «Баравая», абвясцілі новых удзельнікаў. Гэта праект Сергія Міхалка «Ляпіс 98», а таксама расійскі панк-гурт «Порнафільмы». І яшчэ адзін прадстаўнік расійскай альтэрнатыўнай музыкі «Гурт 2517». Хэдлайнерамі фестывалю, як было абвешчана раней, стануць «Баста», «Літл Біг» і «Мумітроль». Гэта не поўны лайнап, астатнія ўдзельнікі будуць названы пазней. Паводле інфармацыі арганізатараў, ужо прададзена больш за 8 тысяч квіткоў. Цяпер яны прадаюцца па 44 рублі. З'явіўся трэйлер новага фільма Квентіна Тарантіна «Аднойчы ў Галівудзе». У ім зняліся Брэд Піт, Леонардо Ді Капріо, Аль Пачына. Падзеі трэйлера адбываецца ў 1969 годзе паралельна з трагічным здарэннем. Забойствам сектантамі некалькі чалавек, у тым ліку актрысы Шэрон Тейт. «Аднойчы ў Галівудзе» з'явіцца ў пракаце летам 2019-го. Трэйлер кінафільма ўжо можна паглядзець на нашым сайце. Еўрарадыё.фм. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».